Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, 23 июня, среда, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Продолжаем с вами встречаться, обсуждать разные темы, события, заявления, хотя, честно говоря, новостные ленты не радуют нас разнообразием, но, тем не менее, в этом однообразии тоже поищем какие-то отдельные события, отдельные высказывания, отдельные новости и постараемся это обсудить. Слава богу, телефонная машина, которая вчера ушла в печаль и тоску по поводу замечательной игры нашей сборной. И вчера не удалось нам ее оживить. Мы ее, конечно, провакцинировали сразу двумя компонентами, но, тем не менее, она расстроилась и не хотела с нами общаться. Сегодня работает, поэтому сегодня в режиме диалога. Постараюсь сегодня побольше давать возможности звонкам. Надеюсь, что сегодня технически все будет нормально. Также напоминаю, что на нас можно еще и посмотреть. Для этого существует стрим в Ютубе, трансляция. Если по-русски, то поток, да, можно так сказать. Для того, чтобы присоединиться к нам в стриме, надо в Ютубе набрать в поиске «Говорит Москва», вы все увидите. Также напоминаю, что там существует отдельный чатик для хейтеров и антиваксеров. Там пока нет цензуры, можно ругаться не только с ведущим, но и между собой, тоже такая дополнительная опция коммуникации. Стандартные наши способы коммуникации — это смс-сообщение через смс-портал. Для того, чтобы послать сообщение, нужно направить его по номеру 8925-88-88-94-8. И телеграм-бот. Для того, чтобы общаться через телеграм-бот, надо в телеграме найти поиск, в поиск ввести простое заклинание латинскими буквами, говорит МСК-бот, все в одно слово, без пробелов и каких-то спецсимволов. Там в результате этого поиска найдете этот самый бот с красной аватаркой, можно писать. Это по поводу коммуникации. Ну и телефон прямого эфира, которому я намерен сегодня уделить внимание, это 8495-7373-94-8. Как я уже сказал, повестка сегодня не блистает, но попробуем что-то еще обсудить, кроме всех будоражащих тем, которые мы обсуждаем уже с вами неизвестно сколько. Сегодня тоже немного об этом поговорим. Значит, по поводу погоды. Ну, я думаю, что тут никаких прогнозов не нужно для того, чтобы констатировать факт жары. Но, тем не менее, по традиции зачитаю несколько сообщений от наших поднадзорных синоптиков из различных метеоцентров и прочих метеоведомств. Абсолютный рекорд по температуре в июне побит в Москве, гидрометцентр. Сегодня в столице, сегодня 37,4. Обещали, что в четверг это нас с вами настигнет, а сегодня еще среда. Видимо, завтра будет то же самое. Значит, продолжает действовать оранжевый уровень погодной опасности. Напоминаю, что вчера нам Тишковец предсказал возможность появления погодного монстра. Мы это зафиксировали. Вот до вечера 24 июня, то есть до вечера завтрашнего дня, продолжает вот действовать этот самый оранжевый уровень. Ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Елена Волосюк отметила, что температурный фон в эти дни на 10-12 градусов выше средних многолетних значений. Москвичей сегодня ожидало примерно 7 часов опасной для здоровья жары. Климатолог и доцент МГУ Павел Константинов об этом нам напоминает. По его словам, такого не было даже в далеком 2010-м, когда над столицей в течение 40 дней стоял антициклон, а жара привела к лесным пожарам и задымлению в городе. Кто-то вчера поминал эти дни и спрашивал, а где же пожары, почему нет пожаров? Но надеемся, что их не будет. И далее. Значит, индексы теплового стресса на максимуме. Самый жаркий день в истории Москвы, 29 июля 2010-го, продолжительность экстремального теплового стресса не превышала 4-5 часов. Вот сегодня это 7 часов. предупредил об опасности теплового стресса для пожилых людей. Необходимо им организовать комфортную среду, так как их сердечно-сосудистая система находится в большей опасности, чем у непожилых. Значит, рекомендует кардиолог пить не менее 2 литров воды в такую погоду, в такие дни. Я рекомендую пить всегда больше воды. Значит, также кардиолог Юлия Маршинцева, это делится советами, сообщает, что нужно пить обычную воду, в смысле не сладкие газированные напитки, а обычную воду. Можно добавлять туда лед и витамин С. Сладкие напитки употреблять не стоит. Не стоит употреблять сладкие напитки. Потому что они жажду усиливают. Обсуждали тут гражданину Онищенко мы с вами на днях. Он сиесту предлагал. Имел в виду, что надо меньше работать, когда жара, вот как в прогрессивных Грециях и прочих Кипрах, там люди уходят в отдых в жаркие периоды. Вот он предлагал сделать то же самое. Сегодня он делится своими советами по поводу жары. Советы уникальные и очень содержательные. Я думаю, что каждый из нас найдет что-то новое, я иронизирую. Меньше надо быть на солнцепеке, носить головной убор, соблюдать питьевой режим, есть меньше животного жира, а больше овощей и фруктов. Ну, прислушаемся к советам мудрого бывшего санитарного врача страны Геннадия Онищенко. Отметили также торговцы, которых называют сейчас по-модному ритейлеры, владельцы магазинов, отметили рекордные продажи безалкогольных напитков, мороженого и кондиционеров. Спрос начал расти 10 дней назад, и вот сегодня наиболее, да, такой максимальный объем продаж кондиционеров выросли почти в 10 раз, если по деньгам. Ну и также традиционно наши с вами граждане скупают переносные вентиляторы и бейсболки. Владислав Эдуардович тоже предложил на работе сиесту, руководитель не поддержал. Бобер спрашивает, можно ли пить полусладкие напитки? Не, нельзя пить их. Я думаю, что, ну, по поводу сахара, да, понятная история. Во-первых, сахар вообще вреден, моему мнению. А во-вторых, жажда сильнее. На работе Григория из ПБ выдавали мороженое. Елена говорит о том, что завтра сдавать еще ЕГЭ. Кстати говоря, завтра ЕГЭ, я думаю, что обсудим. Несчастные дети. Алексей ТТ сразу интересуется. Вот этого вопроса я ждал. А что с пивасом? Можно ли пивас? Пивасом он называет пиво, очевидно. Слабоалкогольный напиток. Обезвоживание добьетесь. Не надо пить всякую дрянь. Особенно в жару. И так стресс для организма. Но, впрочем, это никого не остановит. Я думаю, кто ищет повод залить очи свои, обязательно зальет это все. Значит, по дорожной ситуации... По дорожной ситуации, что у нас? 5 баллов. Так или иначе, видимо, машин меньше. Не, машин столько же, сколько вчера, примерно столько же, сколько позавчера. Но вот Яндекс дает картинку в 5 баллов и думает, что будет 6, не больше, да. Вижу аварии. Аварий меньше, чем вчера. Вот визуально, хотя нет. И на трешке, вон трешка почти вся. И на других трассах тоже. Ну, в общем, где оно обычно стоит, оно вот там уже стоит. И связано это не только с авариями, энтузиастов пока вот не очень стоит. А ВДНХ, Щелковская, Ленинградка тоже пока еще с оптимизмом смотрит в будущее. Но кольца не очень себя хорошо чувствуют. МКАД внизу очень плохо себя чувствует, по возможности избегайте. Вижу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 аварий подряд. От Варшавки и вот туда дальше, в сторону теплого стана, да, много аварий, как-то аккуратней. По поводу транспорта, что еще? Сегодня был утвержден проект планировки нового участка линии метро Рублево-Архангельской от Шелепихи или Шелепихи, не знаю, как правильно ударение тут поставить, до Липовой рощи. Вот с метро такой парадокс. Я... В принципе, считал, что я в городе был везде, на всех станциях, но их в последнее время так много открывается. Я вот и даже и не понимаю, где это, да, Шелепиха, Липовая роща, ну, примерно могу представить, да, но ни разу, по крайней мере, на метро там не был. Протяженность линии составит 12,5 километров, построят к 27-му году, всего на ней будет 9 станций, и вот они рядом перечислены: Звенигородская, Карамышевская, бульвар Карбышева, Живописная, Строгино, ну, в общем, понятно, где это. Снизит нагрузку на центральный участок Арбатско-Покровской линии. Вообще, вот если статистику взять, к вопросу, ну, вот кажется, сколько тех станций открыли новых? Ну, штук 10, ну, 15, да? На самом деле 59 станций метро, 31 станцию на МЦК и 58 станций на МЦД. Колоссальное количество. Ну, вот живешь и не замечаешь, да, только вот иногда обнаруживаешь, что не было здесь метро. Вот бабах, есть, не было здесь никакого МЦД, МЦК, а теперь есть. Но все-таки транспорт развивается. Уголок Дурова, Карамышевская, поправляет ударение на второе, на второе. А Шелепиха, ударение на И. Шелепиха, Шелепиха. Ну, извините, не знаком с этими названиями. Так, что еще? Строят ли метро в других городах? Думаю, что да. Честно говоря, не слежу, но думаю, что да. Можно ли пить квас? Спрашивает 036 в смс-сообщениях. Можно, можно. Много сообщений по поводу основных тем сегодняшнего дня. Об этом мы поговорим позже, потому что вы сейчас час обсуждали нечто похожее. Я имею в виду ситуацию вокруг коронавируса, различных ограничений. Вот пишут, например, что в Подмосковье могут запретить пользоваться общественным транспортом без QR-кода, если ситуация не улучшится. Ну, достаточно скоро увидим. Обсудим. Из таких новостей, не относящихся к центральным информационным линиям дня, что еще, да, что еще? Ну, во-первых, в Венгрии там опять случилось, вот Венгрия, она, что называется, впереди Европы всей, а точнее, не впереди, а как-то поперек, поскольку различные инициативы венгерские, будь то инициатива по Соросу или по неприятию мигрантов на своей территории, да, и ряд еще других вот подобных инициатив, встречают резкую критику и потом последствия. Я напомню, что и решение по спутнику, даже венгерские имели для них последствия. Вот сегодня новое, новое такое, новое противостояние Венгрии и прогрессивной части Евросоюза, назовем это так. Значит, что случилось? Власти Евросоюза намерены бороться с новым законом Венгрии, который запрещает пропаганду ЛГБТ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала законопроект позорным и пообещала использовать все абсолютно силы комиссии, чтобы защитить права европейских граждан. Цитата. «Я твердо верю в Европейский Союз, где вы можете любить кого хотите. Я верю в Европейский Союз, который поддерживает разнообразие». Любит разнообразие фон дер Ляйен. В середине июня венгерский парламент одобрил закон, согласно которому в школах и образовательных программах для детей будет запрещена пропаганда ЛГБТ. Запрет гей-пропаганды коснется и различных организаций. Они будут ограничены в своих намерениях проводить уроки сексуального просвещения среди детей и подростков. Автор законопроекта, премьер-министр Виктор Орбан, ему и выгребать от Евросоюза все вот эти последствия. Согласно законопроекту, ну, как закону уже, да, это уже закон, одобренный закон, лицам до 18 лет нельзя показывать материалы, поощряющие изменение пола или гомосексуальность. Кроме того, представители ЛГБТ-сообщества не смогут участвовать в съемках телешоу для совершеннолетних и в съемках школьных учебных материалов. Это вызвало, ну, вот, определенную критику со стороны Евросоюза. И более того, Виктор Орбан отменил поездку в Мюнхен, потому что власти города попросили УЕФА разрешение на оформление радужной подсветки на футбольном стадионе для того, чтобы выразить несогласие с позицией Будапешта по поводу ЛГБТ-пропаганды. В коммунистической Венгрии гомосексуалов преследовали, а сегодня государство не только гарантирует им равные права, но даже активно их защищает. Это так сообщил Виктор Орбан и не поехал, сказав, что власти Мюнхена не должны и не могут принимать решения, которые касаются футбольных матчей. Это, на самом деле, не первая тема в этой повестке, да, тем не менее, она так или иначе поднимается, и причем не все одинаковые новости на этом направлении, что где-то еще кому-то что-то разрешили, где-то там что-то приветствовали, и еще и так далее, и тому подобное. Вот, например, в Швеции запретили менять пол детям из-за повальной эпидемии подростков-трансгендеров. К решению подтолкнули два фактора. Во-первых, большое количество пола, когда дети и подростки, повзрослев, разочаровываются в своем решении пола и хотят поменять обратно. И, во-вторых, резкий рост случаев гендерной дисфории, это так называется по-научному, это когда пациент считает, что он должен пол поменять, быть противоположного пола. 30 лет назад запрос на смену пола подавали в среднем, там, в Швеции, 12 человек в год. Сегодня более 2000. И что еще вызвало тревогу и к этому решению привело, потому что вот по этой самой статистике, это девочки в возрасте от 13 до 17 лет. Вот такие девочки подают заявки на смену пола. Это вызвало тревогу. Но не все находится в этом векторе. Например, когда вчера это, по-моему, было, Энтони Блинкен, известный нам как госсекретарь Соединенных Штатов, заявил, что над Госдепартаментом поднимут радужный флаг в поддержку ЛГБТ-сообщества. Я бы внимания не обратил, если бы не вспомнил, что в прошлом году они увешали на всех посольствах прогрессивные флаги эти. Вот, и решил поинтересоваться, почему. Значит, рассказываю, что нам поведал Энтони Блинкен. С 26 по 28 июня будет эта радость висеть. Значит, почему? Потому что 26 июня США отмечают годовщину легализации однополых браков, а 28 июня годовщину беспорядков в гей-клубе в Нью-Йорке в далеком 1969-м. Это событие считается одним из первых примеров, когда представители ЛГБТ-движения выступили против давления со стороны, что называется, общественности. Значит, Минобороны США, правда, раньше отказалась вывешивать подобные флаги на военных базах, объяснив, что это решение никаким образом не отражается на уважении и восхищении, которое мы испытываем ко всему нашему ЛГБТК+ персоналу в униформе и без нее. Ну и напомню, что теперь там военные могут бесплатно за счет государства менять пол. Все эти операции, согласно указу Байдена, там средняя стоимость от 100 до 200 тысяч долларов будет оплачиваться из бюджета. Ну вот такие истории. Не только подобные новости есть еще одна, которая привлекла мое внимание. В музее войны 1812 года в городе Москва консульству Франции передали останки наполеоновского генерала Шарля Этьена Гюдена. Останки были найдены в 19 году в Смоленске в рамках археологической экспедиции. И вот сегодня они были переданы, что называется, на родину героя. Генерал Гюден наконец-то готов к возвращению. Спасибо всем министерствам Российской Федерации, посольству Франции, Российской Академии Наук, средствам массовой информации, Российскому военно-историческому обществу и музею 812 года. Это написал Пьер Малиновский, организатор этой акции, президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив. 13 июля прямой потомок Гюдена Альберик де Орлеан заберет прах и перевезет в Париж для перезахоронения. Этот дивизионный генерал был смертельно ранен в сражении при деревне Валутина гора 19 августа, по нынешнему 7-го, 1812 года. Был он ранен пушечным ядром, проводился анализ ДНК, в результате которого подтвердилось, что это он. Значит, Что по этому вопросу хочу сказать? Я считаю, что не со всеми странами, даже прогрессивного и просветленного Евросоюза, который сражается с Венгрией в неравной борьбе за права ЛГБТ-сообщества, у нас есть понимание истории. Несмотря на то, что это был конфликт, вот мы одинаково понимаем историю, да, и вот сотрудничаем в историческом смысле, в том числе и на таких достаточно благородных моментах. И это не вызывает никакой там волны в средствах массовой информации, да, никто не пишет о том, что это там ужасно, плохо и так далее. Но вот, по-моему, позитивный факт такого исторического сотрудничества в области исторической памяти. Я не думаю, что кто-то на это вообще обратит внимание. Я обратил, потому что хорошая тема, да, она показывает, что возможно взаимоуважение даже у бывших военных противников. Хотя, казалось бы, да. Вот, на эту тему тоже много можно говорить, да мы и периодически с вами говорим, просто хотел обратить внимание. Значит, в чате на Ютубе, напоминаю, у нас идет трансляция, значит, люди просят обсудить эпизод сегодняшний с британским эсминцем. Обязательно мы обсудим его, обязательно сегодня коснемся, вообще поговорим о НАТО в этом контексте, да, о вчерашнем соглашении Украины с Великобританией, да, и последующих за этим действиях. Обязательно об этом поговорим, только после уже выпуска новостей, чтобы это обсудить. По новостям, которые в сегодняшнем новостном потоке привлекли мое внимание, я вам доложил вкратце. В основном повестка, безусловно, вся наполнена обсуждением различных вариантов событий, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. Мы тоже этого коснемся, тоже обсудим. Вчера не получилось обсудить, вчера хотел обсудить вместе с футболом, но благодаря успехом наших футболистов, наша телефонная машина вчера отказалась с нами сотрудничать. Я не знаю, удалось ли ее починить после нашей программы. Но сегодня она в строю. Сегодня она в строю и, видимо, тоже готова с нами разделить наше негодование или наше восхищение различными фактами из новостных лент. Новостей вообще много. Много новостей, да, но они все имеют контекст совершенно определенный. Так работает, к сожалению, информация, средства массовой информации, поскольку тема популярная, когда туда попадает, на нее фокус внимания специалистов переходит и обсуждаются все обстоятельства. Сегодня, как и вчера, обсуждаются и новые ограничительные меры, и QR-коды, и вакцинация, и иммунизация населения. Все это продолжает оставаться и в экспертном обсуждении. Хотя политических событий тоже достаточно много. Вот непосредственно перед передачей получил приглашение на съезд партии «Справедливой России», который пройдет в эту субботу. Намерен посетить, послушать, что там. Но кого это интересует? Кого интересует политика, когда все общество сцепилось, в неравной битве за вакцинацию, против вакцинации, и обсуждает это на разные лады и поет свои военные песни. Давайте поговорим про НАТО, британский эсминец, бомбардировку и напряженное общение после выпуска новостей на радиостанции. А сейчас послушаем, что там у нас нового.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
18.35, прошу прощения, 23 июня, среда, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофон Александр Асафов. Напомню, что идет у нас трансляция в YouTube, работает Telegram-бот, говорит МСК-бот, ему можно писать через Telegram, работает СМС-портал. Прежде чем перейти к теме по поводу эсминца Defender ВМС Великобритании, отвечу на вопрос из YouTube-чата, да, я помню, на YouTube есть чатик, где люди общаются между собой, там можно и ведущему гадости писать, а можно задать вопросы. Это сделал пользователь Zimradek105. Александр, как вы думаете, пойдет ли Проценко, наш верный антикоронавирусный рыцарь, в Госдуму? А Прилепин, интересно. Думаю, что оба пойдут, хотя Проценко раньше не собирался, но сейчас он включен в федеральный список партии «Единая Россия». И я думаю, что шансы у него на избрание, так же, как у Прилепина, есть, поскольку Прилепин, очевидно, войдет в федеральный список партии «Справедливой России за правду», съезд, который пройдет в эту субботу, который я намерен посетить. Отдельный вопрос, будут ли они работать в Думе, да, вот в экспертном сообществе много обсуждается, потому что «Единая Россия» представила список из 5 таких флагманов, которые возглавили федеральный список, а я напомню, что у нас выборы проходят по смешанной системе. Мы с вами голосуем и за конкретных кандидатов на избирательном округе своем, где живете. Я вот живу в 205-м избирательном округе, Преображенском, на востоке Москвы. А вторую часть бюллетеня, второй бюллетень, точнее, мы там голосуем за партию какую-либо из 14. Ну, партий у нас больше, но вот 14 точно будут участвовать. Может быть, будут участвовать и больше, посмотрим. Вот. И есть кандидаты-одномандатники, они избираются по конкретной территории, да? А есть кандидаты-списочники, которые получают места, если партия набирает определенный процент. И думаю, что и Прилепин, и Проценко находятся на проходных местах, то есть они получат мандат, и другой вопрос, пойдут ли они в Думу работать. Но Прилепин точно пойдет, а вот по Проценко вопрос открытый, поскольку незадолго до съезда «Единой России» он говорил о том, что я в целом не очень собираюсь в Думу, вот есть работа, ну, как бы своя, да, вот он занят на рабочем месте, учитывая текущую ситуацию, так что это вопрос открытый. Сергей спрашивает, зачем люди идут в капиталистическую партию «Единая Россия»? Они что, мечтают изменить капитализм? Не понимаю сути вопроса, честно говоря, Сергей. Вот, причем здесь капиталистическая партия? И причем здесь «Единая Россия»? Зачем они идут? Вы можете членов партии спросить, на самом деле. Их много. Их же на самом деле очень много, поэтому я думаю, что среди ваших знакомых найдутся, и можете им задать этот вопрос. Как они собираются изменить капитализм. Давайте к основной теме. Итак, напомню, что сегодня Черноморский флот совместно с пограничной службой ФСБ России остановил нарушение российской госграницы эсминцем «Дефендер» ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент. Пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик Су-24М — принудительное бомбометание. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны Российской Федерации. В 11.52 23 июня эсминец «Дефендер», действуя в западной части Черноморского моря, пересек государственную границу Российской Федерации и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 километра. Это цитата заявления ведомства. Получил предупреждение о применении оружия в случае нарушения границы, но не отреагировал на него. В 12.06 и 12.08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. Не помогло, видимо, потому что в 12.19 самолет выполнил предупредительное бомбометание 4 ОФАБ-250 по курсу движения эсминца. Как уточнили, благодаря совместным действиям в 12.23 уже, благодаря совместным действиям Черноморского флота и пограничной службы ФСБ России, эсминец покинул границы территориального моря. Министерство Великобритании, в свою очередь, заявило, что эсминец совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Позднее военный атташе Британии был вызван в Минобороны после инцидента, нашей Минобороны Российской Федерации. При этом британские военные опровергли заявление о том, что по курсу нарушившего границу берегов Крыма эсминца был открыт огонь. Предположили, что российские военные проводили учебные стрельбы в сторону «Дефендера», никаких выстрелов не делалось. Это заявление пресс-службы Минобороны Британии, сделанное через Твиттер. Значит, откуда он взялся? Он туда вошел в середине июня вместе с нидерландским фрегатом «Эверстен». До этого он находился в Средиземном море в составе авиагруппы британского авианосца «Куин Элизабет», королева Елизавета. 21 июня на борту находившегося в Одессе «Дефендера» министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джеммери Куин и заместитель министра обороны Украины Миронюк подписали меморандум о проекте морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины. Речь идет о совместном проектировании и строительстве военных кораблей на Украине и Великобритании, а также, внимание, вот это важно, возведение на Украине двух военно-морских баз при поддержке Соединенного Королевства. Планируют построить 8 ракетных катеров по британскому проекту. И ВМС Украины, как обычно, получит два современных минных тральщика. Корабли будут построены при участии украинских предприятий. За счет британской страны все это будет сделано. Ну и Киев запросил помощь британских специалистов к работам по достройке корвета «Владимир Великий». Они вот пытаются его достроить. Я напомню, что это не единичное событие в этой области, да, вот часто нас упрекают, что мы, мол, обвиняем НАТО, которое занимается своими делами и вовсе никак против нас не испытывает никакой там озадаченности, да, и не устраивает никакой напряженности. Но вот еще новость буквально вчерашнего дня. Вашингтон приступил к размещению оружия на базе противоракетной обороны на севере Польши, да, вот речь идет о тех самых установках ПВО, которые многократно обсуждались, Аегис или Аеджис, если правильно читать. Ведется вот сейчас установка наземной этой системы, по данным Интерфакса, и уже завершена и протестирована работа радара Спай-1Д-В и системы управления огнем. Но это вот все к вопросу о том, продвигается НАТО ближе к нашим границам, нарушает она какие-то договоренности или реагирует на наши заявления или нет. Иджис меня поправляет уголок Дурова. Я вот, соответственно, исправляюсь. Простите мое не очень корректное чтение терминов. Базу в Редзиково заложили в далеком 2016-м. Ну вот она сейчас уже принимает новые виды вооружение. Это третий этап интегрированной системы, противооборонной системы США в Польше, известный как европейский поэтапный адаптивный подход к противоракетной обороне. Система включает также Aegis Ashore в Румынии, такую же площадку, радар в Турции и 4 эсминца, оснащенных Aegis в Испании. Владимир Путин сделал несколько заявлений, касающихся НАТО. Да, он сообщил о том, что НАТО отказывается рассматривать предложение России по деэскалации напряженности, но в Москве надеются, что здравый смысл и желание развивать конструктивные отношения в конце концов возобладают. Это сегодня на конференции по международной безопасности было сказано. Москва стремится к снижению рисков, обеспечению предсказуемости и решению разногласий через диалог и конкретные договоренности, в том числе в области контроля над вооружениями. Россия выдвинула предложение о выработке нового уравнения безопасности. Оно должно учитывать все факторы, влияющие на стратегическую стабильность. Но мы видим, как на это реагирует коллеги, да, ну не коллеги, а, скажем так, наши геополитические оппоненты. Вот как пишут в YouTube-чатике, НАТО — это гарантия безопасности, в том числе и граждан России. Это пишет нам постоянный слушатель Молот, от дурных мыслей из бункера, да, он заканчивает мысль. Ну, вот видите, НАТО нас с вами защищает размещением ракет, которые потенциально могут по нам стрелять. Видимо, защищает нас от собственной жизни. Зачитаю сообщение в рамках передачи приветов в эфире радиостанции «Говорит Москва». Мирон GLS передает привет Юрчику из Израиля. Не знаю, что это значит, но вот передаю. Значит, Владислав Эдуардович считает, что британцы еще пожалеют о своем решении, поскольку деньги разворуют, не построив ничего. Я думаю, что построят, честно говоря, поскольку уже давно они контролируют все эти свои военные стройки сами. Вот, и, собственно, вот этот фактор, назовем его так, фактор безалаберности, да, он снижен. Ну вот, вчера Вы обсуждали это тоже в эфире, мы, я помню, не касались этой темы, да, Владимир Путин статью опубликовал в немецком издании Zeit к 80-летию начала Великой Отечественной войны, и где отметил, что расширение НАТО на восток стало основной причиной роста взаимного недоверия в Европе. Вот его, соответственно, мысли, да, и слова находят подтверждение в реальных действиях. Об этом говорил и Шойгу. Он сказал, что саммит НАТО, состоявшийся в Брюсселе 14 июня, стал подтверждением трансформации блока из регионального в глобальный военно-политический союз, главной задачей которого стало сдерживание Китая и России. Да, они к угрозам добавили Китай, будут теперь и против Китая вести то самое сдерживание. Вот предлагаю эту тему обсудить, предлагаю обсудить в таком контексте. Как вы считаете вообще, действительно НАТО пытается нам угрожать? Или мы вот все как обычно выдумываем, они только нас хотят защитить от самих нас, себя, там, и так далее, и тому подобное. Есть такая риторика, да. Есть желающие увидеть солдат НАТО на наших улицах, которые нас с вами, нам с вами так или иначе помогут, ну и прочие вот подобные вещи. Давайте обсудим, насколько действительно вы считаете, что существует угроза от НАТО в нашу сторону. Телефон прямого эфира, напомню, на всякий случай, 8495-7373-948. Давайте обсуждать. Вы в эфире, слушаю вас. Говорите.
Да, здравствуйте. Ну и по военным базам, и по НАТО. Все-таки хотел, знаете, как обратиться с таким трезвым немножко взглядом. Все-таки средства ПВО — это защитное вооружение. Пока сильно волноваться из-за этого не нужно.
А защитный Defender, да? Defender переводится как защитник. Сегодня в наш территориальный вот
не,
зашел
нет,
тоже нас защитить?
Нет, я говорю про средства ПВО.
Ну, смотрите,
годы, то, что, да, то,
Шурыгин,
что
зашел... Шурыгин, да, Владислав Шурыгин, Владислав Владиславович, неоднократно эту тему обсуждал, вот вплоть до технических характеристик этих ПВО. Там при помощи, если я правильно помню его вот, техническое обоснование, не очень серьезных действий, да, характер этих установок меняется, они универсальны.
Вот, я к этому хотел перейти, что серьезно имеет. А можно ли с этих систем ПВО запускать томагавки? Ведь в этом же был тогда вопрос, когда в Румынии разворачивали наземные томагавки, которые запрещены были нашими этими ракетами малой дальности.
Договором, точнее. Договором.
Да, да, да. Вот именно в томагавках было дело в прошлый раз. Но я бы, знаете, как еще конкретно бы посмотрел по количеству все-таки военнослужащих НАТО, то есть американских, находящихся в Европе. Помните, Меркель же даже протестовала о выводе американских войск из Германии.
Да, помню, конечно.
Вот, поэтому на самом деле войск-то натовских не очень много в Европе. Их примерно, по-моему, половина от нашей армии, если не еще меньше. По-моему, там что-то порядка, там, ну, по-моему, даже 150 тысяч там не набирается.
Ну, сделайте это... вывод какой-то основной, подведите.
Нет, вывод о том, что, смотрите, все военно-морские проекты украинские — это утопия. Англичане не заявляли о том, что они будут, это базы английские. Они же, как они, даже про спонсорство, как бы там не было прямого разговора.
То есть ничего страшного, вы считаете? НАТО нам не угроза.
Военно-морские — это утопичные. Дело не в том, что страшного, они утопичные. Следить-то нужно, кто говорит. Но и нагнетать обстановку не нужно. Потому что к чему нас это приведет? Ну... К чему нас приведет это?
Ну, то есть,
Украина.
Мы нагнетаем остановку, а нам это не угрожает. Я правильно мысль
знаю,
понял?
Я не знаю, кто нагнетает, я говорю, что...
Мысль понятна, спасибо. Слушаю вас, говорите.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Близорукое неведение того, что происходит с 2015 года. Войска Соединенных Штатов Америки, не НАТО, а войска Соединенных Штатов Америки, различных родов войск, перебрасываются с периодичностью также из штатов, самих Соединенных Штатов Америки, включая бронетехнику, которая остается в Европе и в зависимости, в том числе, от климатических условий на границе с Российской Федерацией, там тестируется, в том числе и то, что происходит сейчас в Черном море. Участвуют 32 корабля, 5 тысяч военнослужащих. О чем это говорит? В том числе система «Иджис» пресловутая задействована в американской программе, которая уже педалируется и притворяется в жизнь не первое десятилетие. Это «Prompt Global Strike». Быстрый мгновенный удар по тем непосредственно ракетам РВСН, в том числе и мобильной базы, которые могут накрыть данные ракеты из кораблей Соединенных Штатов Америки из акватории Черного моря, на которых есть оборудование, фаршированное современными радиотехнической, радиолокационной идентификацией, в том числе и обнаружения. Я имею в виду противокорабельные комплексы, которыми насыщена не только территория Крыма, но и в том числе Абхазии и всего Черноморского побережья, которое находится в
ведении России. Но какая, на ваш взгляд, цель НАТО?
В том числе ЦПО, которые они выявляют сейчас в результате этих учений, которые будут проходить.
Какая цель? Да, цель.
Цель НАТО достигнута в 2016 году. Эрдоган уговаривал, несмотря на то, что был нашим союзником, Йенса Столтенберга и американского президента, увеличить присутствие кораблей НАТО в поддержку Турции, чтобы Россия не превратила Черное море, как Азовское море, во внутреннее море. В 2021 году два были непосредственно опять напоминания, после очередных напоминаний ежегодных Йенсу Столтенбергу и командованию Пентагона, в том, чтобы учения непосредственно поставили Россию на место в Черноморском регионе. Поэтому в любом случае вот такие провокации будут, они уже происходили не раз, в том числе и за нарушением наших территориальных вод. Как правило, когда заходят корабли такого класса, иностранные, включается все побережье, я имею в виду радиолокационные системы.
Ну смотрите, которые... ведь это вот сегодня, да, это был политический жест. Потому что мы говорим, вы нарушили наши границы. Он говорит, нет, это территориальные воды Украины, да?
Вот это политический жест, то, что они, естественно, они оспаривают то, что Россия присоединила территорию Крыма, то...
Но, понимаете, оно не бывает просто так, вот на пустом месте, да? То есть это декларация, демонстрация чего-то. Нам пытаются нечто показать, да, что мы здесь, мы рядом, мы не уважаем ваши границы, мы их считаем по-другому. А какой смысл? Вот что они этим нам пытаются сказать, на ваш взгляд?
Они пока морально давят на нас, в том числе демонстрируют свою военную мощь и силу, которая будет непосредственно происходить 28 июня почти по середину июля. Это очень продолжительное учение. И они, я думаю, в следующий раз, в том числе и по мнению Эрдогана, который с непониманием относится к устаревшей доктрине Монтрё, естественно, стараются закрепиться в этом Черном море и не только на побережье тех стран, которые входят, как черноморские страны, в группировку Северо-Атлантического
блока. Ну, смотрите, Сибриз проходит в этом году какой? 16-й, 17-й раз будет, да? Он проходит уже 17 лет.
Ну, я вот, по-моему,
да? Вот. Тем, они так или иначе, 29 стран обычно участвуют, включая украинских моряков, которых пускают иногда на настоящие корабли.
Страны, да, Прибалтики участвуют. Я просто говорю к тому, что это все время будет наращиваться, и более агрессивная будет политика. Естественно, авианосец не может пройти в Черное море, но там задействованы корабли 6-го флота Соединенных Штатов Америки, которые постоянно, не только в постоянной боевой готовности...
Давайте я задам вопрос напрямую. Как вы расцениваете, насколько вероятна горячая фаза столкновения... Помните, там с кораблем был эпизод, когда его выталкивали, я не буду цитировать известную фразу из этого эпизода, там, продави его, да? Вот. Ну вот тогда эпизод, сейчас эпизод. Какова вероятность горячего столкновения?
Я думаю, вероятность вполне возможна. Нельзя не считать, что мы сегодня тоже показали свои зубы, в том числе авиабомбовым ударом перед данным кораблем Великобритании. Но в качестве пушечного мяса могут быть использованы военно-морские силы так называемой Украины, которые будут силы НАТО наблюдать со стороны, как будет действовать Российская Федерация.
Вась, последний к вам вопрос от слушателя по имени Маркел. Он спрашивает, где вас можно найти в интернете, Телеграме, Ютубе или еще где-либо?
Нет, я стараюсь мало облучаться, поэтому я на достаточно примитивном уровне сам запасаюсь информацией, вот вам звоню периодически.
Понятно. Вайс получает и транслирует сигналы через 5G в нашем эфире. Спасибо.
Я лучше буду Штирлица.
Спасибо. Это было мнение Штирлица Вайса. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло.
Да, здрасте.
Да, Александр, добрый вечер. Дмитрий, Москва. Ну, вы знаете, конечно, с высоты, так скажем, веков, если смотреть, нас всегда провоцировали и всегда втягивали в конфликты. Я начну, наверное, с Александра Третьего. Я видел такие карикатуры, которые западные державы, еще монархии тогда, могли себе позволять делать в тогдашних изданиях. Это как Шарли Эбдо сейчас. И, в общем-то, я не удивляюсь, не чемусь. Если так рассказать словесно, могу это Александр там, Третий, как у него, как рука медведя, лапа, медвежья лапа, или он в виде медведя, вот так вот на Европу, на бедную, несчастную, еще тогда Российская империя, на Европу вот так вот как бы скалится. Вот. Поэтому для меня...
Но хочется же думать, что мир стал цивилизованней, что научился договариваться.
Да, Александр, это Европа считает, и мелкие людишки, которые считают, что они пупы земли, считают, что мир цивилизованней стал у них. А мир цивилизованней не стал, он стал еще хуже, развратнее.
Но хочется же надеяться, Ну вот, по поводу развратнее, по поводу ЛГБТ, там это понятно, но хочется надеяться, что люди под угрозой уничтожения, ну, к каким-то другим выводам приходят.
А жаль, что только под угрозой уничтожения. Это очень печально осознавать, что только под этой угрозой люди могут включать остатки серого вещества своего.
Инстинкт самосохранения. Спасибо за ваше мнение. Напомню, что телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Звоните, да, будем обсуждать. Сегодня намерен побольше пообсуждать, компенсируя вчерашний бойкот со стороны телефонной машины, который, я считаю, связан с игрой нашей сборной. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло?
Да, здрасте.
Добрый вечер. Вы знаете, я думаю, что вы правильно выделили эту новость, потому что на самом деле она довольно тревожная. Значит, Великобритания отличается тем, что все свои действия она очень хорошо просчитывает. Это страна, которая этим славится. Поэтому появление этого и провокационное действие этого корабля не случайно. Вы знаете, по времени меня вот что еще насторожило. Что по времени это произошло на одной временной линейке с другим событием, которое тоже вызывает определенные весьма тревожные вопросы. Заключение договора между Турцией и Азербайджаном в США. Значит, текст договора более-менее уже понятен, и, значит, для России могут быть весьма неприятные последствия. Например, война на два фронта. Значит, натовская с запада и с юга это...
То есть вы считаете, что горячая фаза войны близка?
А?
Вы считаете, что горячая фаза войны близка?
Вы знаете, вот на этот вопрос ваш я отвечаю, вот мое такое мнение, я его никому, естественно, не навязываю, да, это возможно. Спасибо.
Спасибо за ваше мнение. Я все-таки считаю, что то, что мы наблюдаем, это все вот в рамках того самого сдерживания. Нам старательно показывают, что если что, вот возможны другие варианты развития ситуации. Вот можно не на 3 километра зайти, а на 30 или на 300. И не одному кораблю, а больше, да, и так далее, и тому подобное. Но все это часть, конечно, такой очень сложной игры, которая ведется, ну, наверное, там, больше 100 лет. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте, Александр. Вы знаете, вот, как говорят расслушали, так сказать, тучи сгущаются, собственно говоря, войска подтягивают на страны НАТО. А у нас за 20 лет 29 складов, как говорится, крупных складов уничтожены пожарами, собственно говоря. А вот, собственно говоря, то есть у нас есть вооружение, но как бы стрелять-то, собственно говоря, нечем. А вместо того, чтобы вот вкладывать средства в производство, там, в ТИКи, которые поставляют, ну, разрабатывают и делают станки для производства автоматических снарядов, например, у нас куда-то благоустройство вкладывают в клубы футбольные, собственно говоря, вводят средства, собственно говоря, из обороноспособности реального сектора.
То есть, ну, вот смотрите, вот знаете, почему вы не правы? Потому что вот примерно таким же голосом и с такой же аргументацией нам обычно рассказывают, что у нас все деньги идут на войну, мы делаем вооружение, самолеты, ракеты, не хватает как раз на футбольные клубы и благоустройство. Такая позиция тоже есть. Вы там как-нибудь придите к общему знаменателю и доложите мне потом все-таки, насколько у нас уравновешены футбольные бюджеты и оборонные. Ну, а благоустройство мы обсудим с вами отдельно. Сейчас выпуск новостей на радиостанции. После пообсуждаем эту тему и перейдем к основной же теме дня.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:06 в Москве. Это 23 июня. Жаркий очень день. И у нас программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Продолжаем с вами обсуждать НАТО. Мы начали обсуждать до выпуска новостей, оттолкнувшись от эпизода с «Дефендером». Это, чуть не сказал, украинский. Это великобританский эсминец, зашедший в наши территориальные воды, который получил весьма такое характерное предупреждение. На тему НАТО много сообщений. Вот, например, 310-й пишет. Неоднократно обозначалась возможность нанесения первого удара ударными методами еще на фазе теплой конфронтации. Это нацелено на быстрое сокращение боеспособности вооруженных сил противника. Владислав Эдуардович пишет, отталкиваясь от новостей, хорошо быть бегемотом Ксюши и дом в центре Москвы. Мастер сообщает, британский флот, сильный флот, и упертые они ребята, не то что американцы. Александр, добрый вечер. НАТО мы уже пустили на территорию Югославии, хватит, накушались. Это сообщает нам Василий. Напоминаю, что сегодня я предлагаю побольше потратить нашего с вами драгоценного времени в обсуждении. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Звоните, пообсуждаем НАТО с вами. А также напомню, что у нас идет трансляция в Ютубе, где вы можете и в чатике написать не только ведущему, но и другим слушателям. Там тоже обсуждается разное, и там территория без цензуры пока. Вчера там тоже была битва антиваксеров с людьми более рационально мыслящими. Сегодня обсуждение другого порядка. Но, тем не менее, жизнь там есть. Приходите и в чатик, пишите в Телеграм, пишите в СМС и звоните по телефону. Вот сейчас человек в эфире. Слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот по поводу, хотел бы высказаться по поводу этой последней темы обсуждения по заходу эсминцев в наши территориальные воды.
Давайте.
Я сам офицер запаса, но я не флотский офицер, я офицер 12-го главного управления. Я думаю, что флотские офицеры намного бы эффективнее бы ответили великобританскому кораблю. Если бы это было на то воля, скажем так, командования. То есть мы, в принципе, наверное, готовы более жестче были ответить, но, наверное, на это не поступила такая команда.
Ну вот я всем задаю два вопроса. Первое, что это значит? Какой сигнал мы должны услышать от этого перемещения эсминца? И второй, далеко ли или близко горячая фаза обострения конфликта, стрельбы и так далее?
Наши министры уже говорит, вот Лавров заявляет о том, что если это не остановится, не одумается, то фаза горячая, она уже наступила. И возможность перерасти это в какой-то локальный конфликт, это очень вероятно. Из-за того, что нас хотят вынудить именно к этому. И, скажем, пойти на риски. И для того, чтобы это обострилась ситуация, они пытаются попробовать это. Тем более вот предыдущий
То есть вы хотите сказать, что вот этот самый Defender подставлял нам борта, чтобы мы по нему нанесли настоящий удар?
Возможно, даже так. Потому что ведь уже с американским эсминцем было, когда наш самолет проходил над ним и соответствующее оборудование включал, когда у них происходили сбои в навигационном и вооружении системе электронном. Поэтому здесь можно сказать о том, что здесь они, наверное, учли старые ошибки и с более новой стороны зашли.
Но как вы считаете, что должно произойти, какого уровня вот подобное пересечение, скажем так, траекторий, чтобы это переросло в нечто большее?
Сказать одно, что если это все будет согласовано в Пентагоне и в Тауэре, то, возможно, это, наверное, по независимым от нас причинам произойдет и случится. Тем более Украина готова обострить эту ситуацию.
Но Украина все-таки в этом случае не субъектна. Да, мы как-то ее, мне кажется, в подобных вещах переоцениваем. Могут натворить дел. Но мне кажется, серьезной угрозы с той стороны нет. Хотя, конечно, говорят и об обратном. Сергей Алексеевич, здрасте.
Добрый вечер, Александр. Ну, мое мнение такое, что вероятность горячего столкновения приближается к нулю. Потому что им попросту этого не надо. Они великолепно знают, во что это выльется.
Ну, есть система периметра, в конце концов.
Да?
Есть система периметра, в конце концов.
Ну, все есть. Они, что они, это самое, там все просчитано. В то же время нельзя, конечно, утверждать, что НАТО нам вообще не угрожает, значит, недооценивать своего вероятного противника, и прежде всего США и Лондон. Ну, в наших штабах все это понимают. А вот нарушение английским эсминцем нашей границы, это, прежде всего, проверка нашей реакции на эту провокацию. Им важна реакция. Будут только слова или что-то другое. Мы показали, что уже пошло другое.
А почему тогда Министерство обороны Великобритании сказало, что ничего подобного не было?
Ну, это уже, так сказать, дипломатия пошла. Там, внутри военных ведомств, это только будет главной темой. Обсуждение, характерная ситуация, я еще когда служил, был свидетелем этого. На Дальнем Востоке тогда министром был Язов, с авианосца «Интерпрайз» взлетало, значит, взлетало несколько этих истребителей США, «Фантомов», заходили на нашу границу спокойно, без противодействия наших средств ПВО, залетали где-то на несколько километров. Наши ничего не принимали и обратно заходили и садились на свой авианосец. Стоило только выпустить директиву секретную министром обороны с указанием незамедленно, там написано «безобразие» и т.д. и т.п., сбивать. Моментально все прекратилось. То есть сделали проверку, убедились, что будет плохо, прекратили. Эта ситуация похожая. Поэтому провокации будут продолжаться, но наши будут в таком же духе отвечать. Я думаю, все равно военного столкновения не будет.
Вы знаете, я вот просто не припомню, чтобы открывали огонь. Я помню, открывали огонь по контрабандистам в Японском море. Вот это я помню. А вот чтобы в Черноморском бассейне, ну, там резкое снижение было, да, то, о чем слушатель говорил, да, и вы тоже упоминали. Выталкивание было. Но чтобы бомбометание в фарватере было, этого я не помню. Мне кажется, это
не,
вот...
Ну, это еще говорит о том, что у нас серьезные намерения. Они это поняли. Они сигнал приняли. Это самое главное. Они думали, что сейчас начнется вот эта самая дипломатия, безобразие, т.д. и т.п. А тут четко показали. Это причем второй раз, когда в Сирии начальник генштаба объявил, что откуда прилетело, туда и от нас прилетит, все сразу прекратилось.
Вот в чате на Ютубе Арина дополняет, что на борту этого самого Defender, не знаю, на самом деле ли так, но вот основываясь на мнении слушательницы, был корреспондент BBC, который подтвердил, собственно, нанесение ударов по пути следования. Но это значит, что они сразу к шоу готовились, да, чтобы с места прям вывести в эфир.
Безусловно, нет, слушайте, ну наши врать не будут, что там шло бомбометание, ну наши-то не будут врать. Но мы уже им показывали в Черном море этот полковник Субботин, по-моему, или систему новую «Репта», когда у них там все вырубилось, вся электроника, и там десятками увольнялись сразу. Ну, тут могли это показать, просто обесточить этот эсминец и все.
Ну, давайте широким, так сказать, мазком попробуем обсудить. Смотрите, какова цель постоянного приближения к НАТО, к нашим границам? Что они нам хотят таким образом показать? Чтобы мы что сделали?
Цель главная — держать нас в постоянном напряжении. Чтобы мы расходовали свои силы на вот эти мероприятия, на ответные меры, на оборону. А в то же время они приближают и тем самым как бы добиваются своих целей, ищут, естественно, уязвимые места наши, но они всегда делали политику из одного принципа, чтобы добиваться своих целей нашими же руками за счет внутренней политики. Так было в СССР, так и будет в России, они это прекрасно понимают. Еще Бисмарк говорил, что русских оружием победить нельзя. А и вот если им привить чужие ценности, то они победят себя сами. Вот американцы к этому и стремятся. Ослаблять экономику, финансы, держать нас по границам в напряжении, чтобы мы расходовали силы. Вот что они делают.
Спасибо, Сергей Алексеевич, за ваше мнение. У нас есть еще много звонков. Возьму того, кто звонит нам реже остальных. Нет, не возьму, он не дождался. Ну вот с вами давайте. Слушаю вас, говорите.
Алло.
Да, здрасте.
Да, здравствуйте, Александр. Спасибо за эфир. Ну, я думаю, что вот эта вот провокация, которая была совершена британским «Дефендером», это, скорее всего, прощупывание нас на момент того, скоро же в Черном море будут учения. Путин уже предупредил их о том, что, ребят, давайте не такую группировку. Там 32 страны НАТО собираются участвовать в обучениях. Поэтому вот решили посмотреть, как мы будем реагировать.
А как мы должны реагировать, на ваш взгляд, вот на эти учения, которые будут?
Ну, я думаю, что будут выставлены, как бы реагировать. Ну, я... Как мы должны реагировать?
Да, как мы должны. Вот смотрите, у наших границ, рядом с нашими территориальными водами, проводится масштабное учение с большим количеством военной техники. Наша реакция какая должна быть? Возмущение или как там, озабоченность? Но... Или какие-то ответные действия?
Ну, уже по дипломатической линии начались возмущения. Если они к этому не прислушаются, значит, прибегнут к чему-то другому. Вот, значит, я думаю, как было с американским эсминцем, пролетят два раза наши...
И свет погаснет, да?
Сушки, да. И когда там из 1000 человек 900 написали заявление об уходе, то вот тоже будет и здесь, когда они все штаны наложат. Ну, думаю, продемонстрировать нам есть что... Поэтому, ну, я говорю...
Спасибо, я понял, вашу позицию.
Если не прислушиваются, то, скорее всего, будут какие-то действия.
Вы знаете, вот пишет слушатель Сергей, скорее всего, учения не пройдут без провокаций. А я считаю, что есть еще один аспект, который мы с вами недооцениваем. Так или иначе, всегда нужны новые поводы для санкций, новые какие-то... причины нашего неправильного, недемократического и агрессивного поведения. И я думаю, что провокация подобной реакции — это тоже поиск новых поводов. Поскольку так или иначе поводы, они стареют, да, надоедают, невозможно на них ссылаться бесконечно, нужны новые. И вот я думаю, что такое агрессивное, как это называют, назовут, скорее всего, действие российских военных, да, будет в том числе воспринято как... доказательство верности стратегии НАТО по сдерживанию России и Китая и введению каких-нибудь дополнительных ограничений, а также усилению военных баз в Румынии, Польше и так далее и тому подобное, и усилению обсуждения в ходе каким-нибудь местом Украины и в НАТО. Да? Я думаю, что у этого тоже есть и такие определенные направления. Это не только вот просто давайте проверим, как они отреагируют, и попробуем предположить, как они во время наших учений будут реагировать. Тут, мне кажется, все-таки повестка, тематика сама шире. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте, Александр.
Здрасте, говорите.
А я хочу поддержать Сергея Алексеевича, и даже более того, я хочу вам сказать, что, ну, в своем мнении, что даже если наш корабль засандалит вот этому эсминцу в бочину, и тот затонет в течение 10 минут, ничего не будет. Никакого ответа военного, то есть я уверен, что ничего не будет. И мне как странно даже звучит, что люди так прям говорят, что база военная прям такая горячая, так близко. Кто-то говорит, что она уже наступила.
Ну, вы знаете, там далеко в... В Штатах часики судного дня переводят и переводят. Все больше и больше регистрируют напряженность, которая, возможно, приближает ядерный конфликт. Так что тоже разное мнение есть по этому вопросу. Спасибо и за ваше. Николай пишет. Не надоели байки про свет, про сотню уволившихся? Теперь и про бомбы. Где видео? Спрашивает нас Николай. А Александр в том же самом нашем телеграм-боте пишет. А представьте, каково морякам, когда им командует провоцировать злых русских. Ведь они же, я дополню, Александр, ведь они же сами постоянно объясняют про злых и опасных русских милитаристов, которые ведут агрессивную политику. И действительно можно понять. А еще, если устав это открывать, там же написано, что военнослужащий прогрессивных армий должен избегать личной угрозы, там, если что, сразу сдаваться в плен, ну и там намного подобного написано. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Александр, добрый вечер, Сан Саныч.
Здравствуйте, Сан Саныч.
Ну вот что тут могу сказать, не надо в лоб тут действовать, надо всегда действовать, как говорится, у англичан у тебя же учиться по-тихому. Вот предположим, что под днищем этого эсминца взорвалась бы мина времен Второй мировой войны. Вот, как было бы замечательно, пора их уже как-то немножечко там остудить их головы горячие. И все, понимаете, и тут же прекратились бы и учения, там был бы резонанс соответствующий в странах этих всех НАТО, Англии и так далее.
А потом оказать еще помощь, спасателей послать,
помощь,
да?
Конечно, конечно, и помощь братам и так далее, это морское все добраться, и все отлично. У нас для этого есть и специалисты соответствующие, и мин морских заготовлено, там, на много лет вперед, вот и все. Черное море маленькое, вот, там корабли как кильки в банке, поэтому такую операцию провести очень даже просто пора уже, я считаю.
Но ведь скажут потом, вы сами разжигаете, вы начинили новичком старую бомбу, потому что новых у нас нет.
Там будет тротил 41-го года производства.
Вот потому что вы ВПК развалили, новых у вас нет. Черти чем, нормально взорвать не можете.
Нет, естественно, по-любому скажут, но так плавать-то меньше будут, понимаете, они ходить, как там они говорят, ходить, понимаете. Они же ходят там все, вот. Так что вот я думаю, надо действовать именно вот так. А там, ну, можно, конечно, ему там и ракету, там, бастион или там бал пустить в борт. Но это уже, опять же, ну что, это вызовет, в общем-то, скажут, опять Россия, агрессор. А так, ну вот смотрите, поплыл себе на погибель и наскочил, понимаете? Вот и все.
Ну,
а если еще немецкая мина будет, у нас такие тоже есть на складах, остались еще со времен войны трофеи. Это будет еще лучше. Заодно и наши, в общем-то, спецподразделения там вот эти потренируются.
Торпеда с летучего голландца, да?
Вот. Как надо-то. Вот так вот.
Спасибо, Сан Саныч. Но, тем не менее, я не разделяю вашей позиции, хотя она достаточно интересная. Я считаю, что вот подобные действия как раз они не приближают мир. Но, тем не менее, я считаю, что мы должны, как говорится, укреплять нашу оборону, отвечать согласно нашим протоколом и, соответственно, оповещать наших коллег, назовем их так, о том, что такое возможно. Но вот идти на какие-то такие сложные истории с миной 812 года времен Очаковских и покорения Крыма, наверное, неправильно. Потому что, ну, их цель нас спровоцировать. Для того, чтобы перезапустить еще раз, да, вот эту самую эскалацию напряженности. Пишут, 144-й пишет, а на мине написать привет от Зеленского. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер. Ну, Сан Саныч с языка сорвал там некоторые вещи, наподобие Петрова и Баширова. Вот. Но, а если серьезно, я не думаю, что Великобритания может пойти в горячую фазу. Да, это щекотание нервов. Вот. И, соответственно, пустят они по поводу того, что в годы Крымской войны потеряли там весь цвет, весь свой генофонд барский вот в Крыму. Поэтому, да, будут щекотать нас, да, будут. Но чем жестче мы будем отвечать, вот, тем будет лучше. Вот такое мое мнение. Благодарю.
Позиция понятна. Вот несколько сообщений на похожую тему было, причем разнонаправленных. Вот мебель сегодня писал, это кто-то упомянул в эфире, и вот мебель написал, что вот устаревшая доктрина Монтрё для вас, а Ялтинский мир не устаревший. И Макс пишет, провокации возможны для пересмотра конвенции Монтрё. Это на самом деле тема-то не очень и пустая. Дело в том, что доктрина Монтрё о проходе кораблей через проливы, она действительно мешает, например, Эрдогану. Он для того, чтобы ее обойти, копает целый новый канал Стамбул. Если мы, по-моему, как-то упоминали об этом, да, если вы знаете. Вот как раз для того, чтобы этот новый рукотворный канал уже не попадал под ее действие. Действительно это мешает. Действительно, если ее каким-то образом отменить, пересмотреть, да, ввиду каких-то причин, то, соответственно, картина, да, поменяется, экватория Черноморская, в ряде других она поменяется. Я думаю, что здесь есть тоже такие цели и задачи. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, Александр.
Да, здрасте.
Рафаэль, Москва. Да, ну я тоже практически всех поддерживаю вышесказанных, что войны никакой не будет, и все-таки жизнь на Западе людей ценится очень высоко, а, так сказать, один ядерный удар по какому-нибудь городу Лондона сводит на нет все эти ценности. Все-таки у нас выборы на носу, да, и тоже как-то внешне очень часто используется.
Повторите мысль про выборы, вы пропадали сейчас со связи.
А, извиняюсь, а мысль в том, что нашими политтехнологами не раз использовался метод внешнего врага. Не первый раз и не последний натовский корабль заходит в акваторию Черного моря.
И как же он поможет какому-нибудь кандидату от «Единой России» где-нибудь в Смоленском округе?
Кандидата-то нет, а партии-то поможет в целом, что надо сплотиться, есть враг внешний. Это все-таки действующая власть и так далее. Ну, это просто...
Сову на глобус, точно вам говорю. Вы еще скажите, что на выборах муниципальных депутатов используется...
А при чем тут выборы, Александр?
Потому что мы в Думу избираем депутатов, говорите, что вот для этого нужно напряжение американским...
Ну, конечно, разве такого не было? Первый раз у нас
происходит. Но напомните, в каком году при выборах депутатов Государственной Думы это использовалось политтехнологами? Не в вашей голове, а вот в реальности.
Ну, что значит в моей голове?
Ну, потому что это в вашей голове, потому что я за выборами слежу, да, это моя профессия. И вот я считаю ваше сообщение недостоверным.
Не было такого, что вокруг нас...
Назовите компанию по выборам депутатов.
Не назовите,
потому что ее нет. Я вам расскажу. Ее нет, это домыслы. Это может использоваться, безусловно, на выборах, да, и там на крупных выборах, общефедеральных это используется. В Госдуму нет, никак это не объяснить. Вот вам никак не объяснить, почему надо голосовать за Васю, а не за Петю, потому что англичане эсминцем зашли к нашим границам. Никак это не сработает. Вам надо, как Григорий СПБ скажет, лавочки обещать у подъезда. Вот это да, это сработает. А какой-то эсминец, какие-то бомбы, это очень далеко, правда. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте, Михаил, Москва. Мне кажется, что эта ситуация напоминает, во-первых, хулигана, который подходит к человеку и спрашивает, я тебя трогаю. Если помните, были такие товарищи. И второе, что вся эта ситуация еще связана с тем, что большие трудности у Америки и у НАТО финансовые там намечаются, вроде бы, как говорят. И поэтому они, непонятно, больше хотят отвлечь свой народ от этих трудностей или же что-то повлиять на нас.
Вы знаете, я не соглашусь с вами по обоим пунктам. Во-первых, НАТО — это и есть инструмент для пополнения американского бюджета. Во-вторых, военный бюджет Соединенных Штатов — это тоже инструмент оживления экономики. Поэтому в НАТО внутри с финансированием плохо быть не может, да, поскольку оно само производит деньги путем поставки вооружений, например, и так далее. И я не думаю, что это там какие-то такие действия, конвульсии при колоссальных проблемах. Проблемы есть, но не в той области они лежат. И я думаю, что они НАТО успешно последним саммитом перезагрузили, поскольку, наконец, дополнили свою позицию, против кого НАТО существует. Теперь проще объяснять. Теперь еще и Китай угроза, да? То есть я думаю, что НАТО получает и новое финансирование, и новый импульс к развитию, в том числе и проведение научно-технических работ по новым видам вооружения. Поэтому с финансовыми проблемами внутри НАТО никак не могу с вами согласиться. Давайте новости послушаем и перейдем к следующей теме.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, это 23 июня, среда, программа «Отбой». На радиостанции «Говорит Москва», микрофон Александр Асафов. Продолжаем с вами обсуждать темы дня. Подводить итоги, если можно так сказать, конечно, так... Можно только фигуру речи это употребить, поскольку итоги дня подвести очень сложно, поскольку новости живут 24 часа в сутки, и постоянно там что-то кипит. Поэтому мы какие-то срезы с вами делаем и нашу с вами рефлексию по этому вопросу высказываем. Обсуждали мы до выпуска новостей эпизод с эсминцем, вообще ситуацию с НАТО у наших границ и вообще в целом, различные мнения были высказаны. Не могу обойти ряд других тем, давайте о них поговорим. Напомню, что вчера наша телефонная машина, которая отзывается по позывному 8495-7373-948, вчера не захотела с нами общаться, и мы не имели возможности коммуницировать по телефону. Сегодня ситуация лучше, поэтому сегодня будем общаться по телефону и на другие темы. Я вот вам в начале темы хочу перечислить несколько стран и задать такой риторический вопрос, что их объединяет. Люксембург, Латвия, Литва, Саудовская Аравия, Греция, Чехия, Великобритания, Франция, Австрия, Объединенные Арабские Эмираты, Венгрия, Гонконг, Германия, Канада, Дания, Австралия. Вот что у этих стран общего? Кто догадается первый? Виталий Филий говорит, там база США. Нет, там не база США. Ну, вернее, это тоже есть, но я не по этому признаку их объединил. Хорошо, не буду тянуть интригу, я вам сразу скажу. Нет, лидеры по вакцинации тоже мимо. Нет экстрадиции, Борис Байкер пишет. Нет. Дело в том, что в этих странах введены жесткие ограничительные меры, связанные в том числе с посещением баров, ресторанов, музеев, театров, отелей, бассейнов, тренажерных залов, спортивных мероприятий. В Израиле это по зеленому паспорту, который выдается через неделю после получения второй дозы вакцины. В Люксембурге для баров, ресторанов, фитнес-центров и крупных магазинов торговых зон только вакцинированные или получившие ПЦР-тест в течение 3 дней. Также это касается концертов, спортивных мероприятий и так далее. В Латвии с 1 июня индивидуально все предприятия, оказывающие индивидуальные услуги, красота, развлечения, спорт, торговля, могут возобновить работу при условии персонала, клиенты будут вакцинированы или ранее перенесли ковид. Значит, в Литве с 24 мая паспорт возможности, это называется, то же самое, отрицательный ПЦР-тест, вакцинация или переболели. В Саудовской Аравии, Греции и так далее, да, десятки стран уже это ввели или готовятся это вводить прямо сейчас. Это к вопросу о том, вчера такой вопрос поднимался, что таких мер, как у нас, по жестокости нет ни у кого. Напомню, что у нас введены новые ограничения на посещение ресторанов. С 28 числа для того, чтобы их посетить, нужно будет показать код, который подтверждает либо наличие антител после болезни, либо вакцину, прививку, вот, либо наличие ПЦР теста за 3 дня сделанного для того, чтобы эти места посещать. Я уже вчера говорил, что я считаю это решение либеральным. Вот опыт ряда стран, которых я перечислил, мне кажется, более, скажем так, правильным. Поскольку я считаю, например, что вот торговые центры, где находится тоже очень много людей, и большие супермаркеты, где тоже достаточно много людей, вот они каким-то образом тоже должны подключаться к похожим программам. Но это мое мнение, оно расходится в данном случае с мнением, видимо, городской власти и федеральной, но тем не менее темы есть. Вчера мы обсудить могли только в чате, в Телеграме и СМС-сообщениях. В чате на Ютубе была целая война на эту тему. Вот предлагаю по телефону пообсуждать, насколько вы считаете эти меры эффективными, насколько вы считаете, что их нужно отменять, например, или разрешать, насколько вы болеете антиваксерством. Давайте с вами пообщаемся. Слушаю вас, говорите.
Добрый вечер. Ну, я просто вижу, меры принимаются, но они какие-то
следуют. Чуть-чуть погромче, вы пропадаете на паре слов. Меры принимаются, но какие?
Противоречивые и непоследовательные. Мне кажется, это очень странно.
А вы бы как вводили? Вот представим, что вы лицо, принимающее решение.
Вот лицо, как принимающее решение, на матче Россия-Бельгия в Питере, где сложная ковид-обстановка, присутствовало 26 тысяч зрителей, которые там братались, обнимались, целовались, никого в маске не было. Как-то это странно выглядит в Питере, где там уже развертываются дополнительные койко-места.
Так мы вроде Москву обсуждаем. Ну, Беглова тоже можно обсудить. Вот. Но я бы хотел все-таки про нашу с вами жизнь.
Москва — это часть России, как бы, и я поэтому и обсуждаю.
Я обсуждаю Москву, потому что мы в ней с вами находимся и на московской радиостанции обсуждаем. То есть, ну, давайте Израиль обсудим. Это часть мира, например. Соединенные Штаты можно обсудить. Люксембург. Ну, это же тоже часть планеты, часть Вселенной.
Я про Россию.
Я понял вас. То есть, а если бы на футболе это было, тогда бы вас все устроило. Если бы на питерском футболе Беглов бы вел, тогда никаких проблем.
Я говорю о противоречиях. С одной стороны, нам говорят, что обстановка...
Давайте с вами откроем указ президента прошлогодний и посмотрим, что это вводится на усмотрение губернатора. Вот как он решит, так он и вводит. То есть это вопрос одного человека, Беглова здесь в данном случае. Вот непоследовательность Беглова вас смущает? Какое это имеет отношение к Москве?
Я думаю, это не Беглов принимал решение, решили по евро...
Да, это принимали рептилоиды. Лимонадный Джо, вас уважаю, но давайте хоть вы-то будете последовательны в своих высказаниях. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, да, добрый вечер. Ну, что весной 2020 года, всегда казалось странно, что закрыли все, кроме того самого места, где обитает максимальное количество людей в замкнутом пространстве.
Вы про транспорт сейчас?
Про метро в первую очередь. То есть вот у кого не спрашиваю, почему-то вот у всех мнение, что если уж вводить жесткие меры, то первое, с чего надо начинать, это с метро. Но это, видимо, невозможно. Поэтому уж что получилось.
Вы знаете, вот Московская область обсуждает. У них, правда, там с метро не густо, но они обсуждают общественный транспорт. И если ситуация не поправится, с первого числа хотят и в транспорт пускать по QR-кодам тем самым. В Израиле, ну, это работало, да?
Работало. Ну, вот, не знаю, вот почему-то вот первое, вот все, что... Ну, потому что объективно, ну, правда, вот то место, где вот максимальное количество людей на квадратный метр, вентиляция... приточная, не знаю, насколько эффективная, и замкнутое пространство.
Вы знаете, но по поводу закрытия метро вообще, да, тоже обсуждалась такая тема, что людей туда вовсе не пускать. Я считаю, что это приведет к последствиям, да, достаточно тяжелым для экономики. А вот что касается введения туда, соответственно, ограничений по QR-кодам, у нас, смотрите, у нас вот в трафике города, я его как-то анализировал, в метрополитене присутствует 10 миллионов человек, которые только приехали или уезжают. То есть эти люди никак не могут попасть в нашу с вами там медицинскую систему здравоохранения, систему вот эту, связанную с QR-кодами и так далее. То есть, по идее, тогда на всех въездных точках в город надо ставить эти пункты ПЦР и пускать в город с ПЦР, чтобы они в метро не попали. А это, мне кажется, значительно сложнее. И я полагаю, что вот ситуация с этими ресторанами несчастными, да, которые, собственно, и тема нашего обсуждения, это тестовая история. Я все-таки думаю, что и какие-то другие массовые площадки тоже попадут в это ограничение.
Ну, тут получается, что вот такая самая массовую, так сказать, вот артерию мы не можем закрыть фактически ни в каком виде. А здесь, конечно, хорошо, наверное, с точки зрения борьбы с распространением, что хоть что-то делается.
Ну, смотрите, как я понял логику, да, позволю вам ответить. Но это мои соображения, да, я вот из тех же открытых источников, с которых и вы исхожу. Дело в том, что в транспорте обеспечить меры защиты все-таки возможно. Мы помним этот карательный десант, который периодически туда приходит, всех за критикуемые перчатки и маски штрафует, да, то есть все-таки там это контролируется. В кабаках и ночных клубах это значительно сложнее. Вот поэтому там и вводятся в том числе такие меры. Я так считаю. Не знаю, как на самом деле, но мне кажется так.
Ну, возможно. Но вот все равно как-то вот... Не знаю. На мой взгляд, все равно нелогично немножко получается. Я торговый центр тогда уж почему-то войти. Торговые центры все крупные тогда. Давайте все-таки с них начнем. В качестве пилотного проекта.
Ну, смотрите, да, у нас вот в обществе есть определенное настроение, которое у нас часто, скажем так, транслируется и в эфире, и во всех наших каналах коммуникации. Я свободный человек, вы меня никогда не заставите. А торговый центр, это что, вы у меня кусок хлеба отнять хотите? Ну и так далее, понимаю, и тому подобное. С ресторанами понятно. Если ты такой свободный, дома сиди, заказывай доставку. Никто тебя куска хлеба не лишает, это развлечение, да?
Ну и здесь опять получается некая вот такая нерешительность, что ли, власти, что мы вроде как хотим все-таки ограничить, но вот как-то так, чтобы никого...
Либеральная власть, согласен с вами, будем ее за это критиковать. Денчик пишет: «Здравствуйте, ограничения вводят, а Турция открывает. Где логика? Объясню». Опять же, да, это мое предположение. Дело в том, что уже вот с ситуацией, да, поскольку Москва — это достаточно серьезный транспортный хаб, полстраны через нас летает, ну или, по крайней мере, пытается, уже вот не Турция для нас угроза, а мы для нее. Поэтому, если Эрдоган хочет на этом заработать, его это не смущает. Я напомню, что год назад Эрдоган коронавирус в религиозный праздник просто взял и отменил, сказал, больше его нет, да? Вот, то для нас это уже не является проблемой. Для нас проблема повышения нашего там иммунного иммунитета, вот этого самого коллективного, да, путем вакцинации. А вот то, что у нас как бы внутри происходит, нам уже Турция, я не думаю, что каким-то серьезным фактором станет, коль скоро еще людям необходимо сдавать тесты по возвращению. Поэтому я думаю, что здесь это просчитанная история. То есть, ну, конечно, мне тоже хочется, да, вот так эмоционально сказать, да какого вообще черта? Вы действительно принимаете меры по ограничению там свободы невакцинированных, свободы любимых людей, а потом предлагаете всем желающим лететь в Турцию. Но в этом есть логика, как мне кажется. Кирилл Т. пишет, в метро проще соблюдать. Да ладно, в метро 95% людей либо без маски, либо с масками на подбородке. Это до появления контролеров. Они сейчас там часто. Они сейчас там часто, да, и штрафуют. Я вот тут читал в телеграм-канале одном, что даже в зданиях администрации, да, в зданиях, где власть сидит, и то там ходит этот самый Роспотребнадзор, и чиновников штрафует за отсутствие масок на 4000 рублей. Прямо вот, что называется, не отходя от рабочего места. Давайте с вами обсудим. В эфире слушаю вас, говорите.
Александр, здравствуйте. Спасибо, что взяли мой звонок. По поводу Израиля не надо ссылаться. Там сейчас очень сложная обстановка. Врачи не комментируют, какой эпидемией болеют и дети, которые госпитализации подвергаются уже не первую неделю. На самом деле там провакцинировано 59 человек, 59 граждан Израиля не полным циклом, 55 полным циклом. Никаких там 100% вакцинации нет. 85% как раз это входит в взрослое население, 55%. Граждане Израиля сейчас на осадном положении. Кто выезжает из Израиля, подписку дают в аэропорта, что не будут посещать 6 стран, в числе которых находится и Россия.
Россия, да, она для них опасна.
Да, поэтому тут вакцина как бы тоже израильтянами ставится под сомнение. Я сегодня нарыл информацию, что израильские власти после переизбрания Нетаньяху засекретят пагубность от вакцин. Я не хочу говорить, что не надо вакцинироваться. На 15 лет будет информация по различным побочкам и патологии необратимым процессам.
Виталий Фили спрашивает, откуда информация про то, что в Израиле кошмар? Насколько это официальная информация?
Это передавали сегодня по одному из новостных каналов по федеральному, краткая была новость, я пересмотрел в том числе и по информационным изданиям зарубежных и СМИ, эта информация подтверждается. Пока врачи не комментируют, но желудочно-кишечный диабет для у детей похож на то, что индийский штамм уже в Израиле присутствует. Вот, по поводу
данных... Сегодня, кстати, индусы сказали, что у них новые «Дельта Плюс». Вернее, они сказали об этом вчера, сегодня сказали, что он быстро распространяется.
А об этом штамме было известно еще 5 дней назад. Я просто, это самое, не было повода, чтобы поделиться данной информацией. По поводу нынешних мер, мы сейчас схватываем ситуацию. Помните наше размышление по поводу прогноза Билла Гейтса? Я думаю, что непосредственно иммунитет, я не думаю, не близкая перспектива для нашей страны. Тем более принятые меры в отношении рестораторов. У нас, извините меня, пункты общественного питания находятся в предприятиях и в органах законодательных учреждений, в генпрокуратуре.
Смотрите, а что вызывает проблемы? Получите тест, что вы не болеете сейчас, и идите в рестораны, коли уж вам так приспичило.
Нет, я не про рестораны говорю. Кстати, уже в научном сообществе, которое непосредственно базируется на лабораторных исследованиях данного вируса, уже ходит такая так называемая...
А пару фамилий-то можно научного сообщества, или это опять Гундаров?
Нет, это ученые, которые непосредственно принадлежат к Российской Академии Наук, заведующие лаборатории, и в том числе так называемый один профессор, который очень авторитетное мнение.
Ну и что авторитетный профессор заявляет, расскажите.
Что так называемые есть бесполезное количество антител. ПЦР-тесты убили Лонового, между прочим, которому производили 5 ПЦР-тестов и не могли понять, от чего, какая у него, то ли от пневмонии он заразился, болеет, то ли непосредственно ковид.
Ну хорошо, допустим. А почему бы не вакцинироваться?
Что?
А вакцинация почему?
Если верить... почему вакцинация?
Ну, почему не вакцинироваться, да?
Я не говорю, что не надо вакцинироваться, я просто хочу сказать весь абсурд. Сегодня была информация, в том числе от Рамзана Кадырова, то, что в Чечне не хватает вакцин. Тем более, государство сейчас переложило ответственность на работников и кадры, так называемые. В любом случае, у нас нет сейчас вакцин, чтобы вакцинироваться тем же спутником на все количество, на всех наших граждан. А представьте, если ревакцинация наступит в зависимости от индивидуального прививочного календаря каждого. У нас что, все люди должны стоять через каждые полгода, через неделю в очередях за вакциной?
Если жить тоже... захочется, ну, можно и постоять. Вот если у меня будут показания к... Ревакцинацию я обязательно пойду и сделаю. Я когда ставил вакцину, никаких очередей вообще не было, да, вот вообще никаких. Я напоминаю всем, так сказать, вопрошающим, часто это спрашивают, что я привился спутником, а второй компонент вакцины я 7 марта сделал, да, вот за антителами слежу. Не вижу, честно говоря, проблем. То есть, ну, вижу, что сейчас, да, по-моему, сегодня Собянин говорил о том, что в 10 раз количество желающих выросло. И видел я очереди своими глазами, слышал от знакомых, которые, ну, потратили какие-то достаточно серьезные усилия, чтобы получить вакцину в эти дни. Чего раньше-то мешало? У меня такой вопрос. Доброволец, участник клинических испытаний, привился в октябре, в апреле узнал, что не плацебо. QR-код не могу получить до сих пор, с этой проблемой столкнулись все добровольцы. Несправедливо, что люди, которые верили в вакцину с самого начала, сейчас окажутся наравне с антипрививочниками занимательства чиновников. Я думаю, что поправят этот вопрос. То есть вас, ваш пафос я разделяю, но думаю, что это поправимо. Алексей Борисович, здравствуйте. Мы тут на медне справлялись о вашем здоровье. Как вы себя чувствуете?
Устал. Мы сейчас дистанционно ведем экзамен. У меня вчера был дистанционный экзамен. Завтра будет дистанционный экзамен. Сейчас вечером в 9 должен буду долги принять у должников. Все по компьютеру, уже глаза в кучку.
Как самочувствие?
Вы знаете, ну, сейчас вот трудно понять, потому что сейчас жара. А так, в принципе, как бы, ну, оклемался после того, что было у меня. Сейчас нас это самое... записывают на запись прививки, и я вот думаю, когда мне ее делать. Пока, наверное, летом не буду, вот где-то надо в сентябре, как раз 4 месяца пройдет.
Я думаю, надо у врачей спросить, все же очень просто. Да, вот мы почему-то начинаем сами высчитывать, да, читать какие-то предположения в интернете, какие-то там эти. Можно просто пройти обследование, вам точно скажут, надо вам, не надо.
Вы знаете, очень сложно к врачам обратиться, потому что у нас-то врачи, люди подневольные университета, и у них сейчас как бы стоит директива, ну, у нас...
Но вы знаете такое из понятия врачей второе мнение? Сходите к другому врачу.
К другому это надо платно, мне денег жалко. Я другой хотел немножко сказать. Вы знаете, что-то я вот не пойму, сейчас народ плачется по поводу закручивания гаек. Вот я вспоминаю прошлый год, весну и начало лета, ну, по-моему, эти вещи были несравнимы. Вот тогда, когда мы ходили по муштре, и сейчас, ну, по-моему, сейчас, в общем-то, как бы, ну, нас действительно заставляют ходить чуть строем, ну, чуть-чуть, потому что, ну, в метро действительно, я смотрю, надо отдать должное все равно, конечно, в метро, я вот езжу от Кашельки до Домодедовской, скажем, я вижу, что 50% маска на лице у людей.
А у меня вопрос такой к вам, как к человеку из сферы образования. Вот смотрите, несколько вузов, да, по-моему, Бауманка, Вышка и ряд других сказали, что со следующего учебного года будут студентов допускать только вакцинированных. Как вы можете это прокомментировать?
Ну, во-первых, как бы студент – штука такая, которую они обязательно должны быть в социуме, то есть в коллектив. Во-вторых, эпидемию никто не отменял весеннюю, осеннюю, поэтому с точки зрения какой-то такой прагматичности это понять можно. С точки зрения либерализма, наверное, это, в общем-то, не совсем правильно. Но это общество, жить в обществе, быть свободным от общества невозможно.
Я сегодня читал вот опросы студентов, провели на эту тему. Вы знаете, я был удивлен, что молодые люди там, ну, студенты, понятно, да, что они в целом и не против. Я ожидал совсем другую реакцию от них услышать. Спасибо, Сергей Борисович, здоровья вам. Мы вам сопереживаем и надеемся, что вы быстро пойдете на поправку. Здравствуйте, Анна, слушаю вас.
Здравствуйте. Да я, собственно, хотела по поводу Австралии. Там не только такие ограничения. Я сегодня просто разговаривала со своими. Там, например, нет доступа к врачам-специалистам, если это какой-то неэкстренный случай. Если это врач общей практики, да, пожалуйста, если это, допустим, стоматолог, окулист, проктолог, еще кто-то, то только по предъявлению сертификата о вакцинации, если это неэкстренный случай. То есть планового приема нет.
Как вы там считаете, нет... вот это справедливая мера или избыточная и диктаторская?
Ну, это решать правительство Австралии, по мне, так нормально, потому что у них там прививки давно идут. и призывает их там тоже, как у нас, из каждого утюга прививаться. Но антипрививочники ведь есть везде. Поэтому, ну, кто не хочет, это его проблемы.
Ну, то есть у него проблем просто больше становится в жизни.
Все. Да, да. Там, например, нельзя посещать какие-то большие мероприятия даже на открытом воздухе. Вот на парад пингвинов, допустим, там пускают ограниченное количество человек. В Мельбурне. Я говорю сейчас только о Мельбурне, а вообще я сразу сказать не могу. О Мельбурне и о Делоиде. Там нельзя пообщаться со своим менеджером в банке, если ты не привит. Онлайн, пожалуйста. Если ты хочешь пообщаться с ними посредственно, тебя не пустят, если ты не привит.
Вот Клавдий Царев считает, например, есть у нас такой слушатель, что все эти ограничения — это мировое иудомасонское лобби. Что вы думаете по поводу этого?
Конечно. Это иудомасонское лобби. А я всегда говорю, что во всех грехах виноват мой муж. А как же вы думаете? Куда же без евреев-то деться? А евреи — велосипедисты. Во всем виноваты, вы же знаете.
Безусловно. Спасибо, Анна.
Я спокойно к этому отношусь. Но если есть возможность привиться, лучше привиться.
Спасибо. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло.
Да, здрасте.
Да, добрый вечер. Ну, ситуация такая, что вот вчера пытался записаться на тест ПРЦ, вернее, записался, но назначили на 6 июля.
ПЦР.
Да, ПЦР-тест, 2 недели. Смысл какой? За 2 недели человеку, если надо узнать, болеет он или нет, он, наверное, уже, извиняюсь, ноги протянет. Это первый момент. Вчера один сотрудник у нас на работе, сдал ПЦР-тест платный за 3000 рублей с такой компанией, как Invitro. Будет готово через 3 дня, то есть в пятницу. 72 часа срок действия этого теста.
Что-то какие-то странные цифры. Я сдавал последний раз за 1800 и был готов в этот же день.
Ну, у меня вот на телефоне есть в WhatsApp фотографии, он мне прислал.
Я понимаю, что при желании можно найти их значительно дороже.
На работу не пускают без этого теста.
А пошел бы бесплатно привился, и не надо было бы деньги тратить. Да, слушаю вас, Николай. Только у нас буквально 20 секунд до новостей.
Здравствуйте, Саша. Основная большая проблема этого всего, потому что нам недавно говорили, что кто болел, вроде не надо. Теперь надо. Но антитела в поликлинике не сделать. Это надо куда-то идти. Это надо сделать платной. Это тоже, знаете, это выталкивание в область платной медицины. То есть наши власти на это опираются, на это знание. Организовать у себя не могут. За счет ДМФ.
То есть в том, что мы не можем сделать тесты, виновата власть, правильно понимаю?
Что значит мы не можем? Мы можем. Но почему мы должны делать эти тесты за где-то какой-то...
Так не должны, не делайте. Не делайте, какие проблемы?
Не, а как не делать-то? Как не делать? Мне надо прививку сделать, а можно...
Сходите
а
и сделайте. Прививку
делать или нет?
Ну, к врачам обратитесь, я думаю, помогут. Но мы вот сложности ищем там, где на самом деле их можно обойти. Я вот слышал мнение что такое сегодня, да, что у меня ноготь вросший, я пока его не... про хирургически не избавлюсь, да, я и, соответственно, не буду прививаться. На этой прекрасной ноте, я не про себя, если что, на этой прекрасной ноте я на сегодня заканчиваю, завтра продолжим, сейчас новости, слушайте радио.